Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуюць Ольга Міцкевіч.
Да, Раман Усцінаў, нашыя тэмы. Першы раз за 30 гадоў чарнобыльскага шляху не будзе. Няма чым плаціць міліцыі.
Па ўсёй краіне гараць лясы і тарфянікі.
Гурт «Крама» з новымі песнямі завітаў на «Еўрарадыё».
Гэты ды іншы тэмы абмяркуем бліжэйшую гадзіну. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Арганізатары адклікалі заяўку на вулічную акцыю 26 красавіка, бо не маюць грошай на абавязковую аплату паслуг міліцыі.
Міліцыя папрасіла за свае паслугі больш за 5 тысяч рублёў. Атрымліваецца, што паводле новага заканадаўства цяпер не трэба адмаўляць у дазволе правядзення масавых мерапрыемстваў. Дастаткова выставіць вялікі рахунак і свята, умоўна кажучы, не будзе.
У арганізатараў плана бы няма, пры гэта яны расказалі нам учора ў эфіры, бо яны не могуць браць на сябе адказнасць у выпадку, калі людзей пачнуць затрымліваць. Адна з заяўнікаў, Вольга Кавалькова, дэкларавала ў эфіры Еўрарадыё, што сама пойдзе ў складзе кветкі да помніку памяці ахвяраў на ЧАЭС у парку Дружбы народаў.
А вось як яна пракаментавала адмову аб правядзенні дазволенага шэсця.
Мерапрыемства, якое было заяўлена, не будзе. Сёння у мяне была сустрэча ў ГУС, яны пазіцыю ведаюць, і сёння мне было сказана аб тым, што яны не могуць бясплатна. Ну, как бы вызвалі нас ад аплаты і выставілі рахунак 5737 рублёў.
Шэсце павінна было прайсці па маршруце Акадэміі навук, вуліца Сурганава, парк Дружбы народаў. А вось ці рашэнне парламентараў аплошваць паслугі міліцыі сапраўды было канстытуцыйным, такое пытанне былому кіраўніку канстытуцыйнага суда Рыгору Васілевічу задаў наш журналіст.
По конституции все мы маем право на свободу сходов и гэтак далей. Вось сход, Чернобыльский шлях, мы маем на его право, и нам дают на его дозвол, мы можем выйти. Але мы за, каб скарыстацца своим конституционным правом, повинны заплатить в отповедности с законом об массовых мероприемствах, заплатить милиции. И вот кто кому суперечить? Вот скажите мне, вот все-таки я...
Я полагаю, что в нынешний период, уже вот последние десятилетия, мне кажется, все-таки мы созрели, государственные органы, должностные лица, к признанию верховенства конституционных норм. Даже если есть какой-то акт подконституционный, то в случае выявления расхождения между Конституцией и этим актом должны применяться нормы Конституции, и, по идее, это уже стало преимущественной практикой. Но я соглашусь с вами, что определенные моменты и определенное отступление есть. Это плохо. Конечно же, плохо. У нас есть важный орган государственной власти – Конституционный суд. И Конституционный суд должен проявлять себя более активно в этой части, в части подтверждения верховенства конституционных норм, вынося собственные акты на этот счет. Не обязательно даже заключение, даже решение.
Аднак былы старшыня Канстытуцыйнага суда дадае, што працу міліцыі падчас масавых мерапрыемстваў можна ацэньваць матэрыяльна. На яго думку, Беларусь пераходзіць на рыначную мову, таму няма нічога дзіўнага, калі за паслугі міліцыі трэба плаціць.
А мы перарвемся на музычную паузу. Далі ў праграме яшчэ раз звернемся да меркавання былога старшыні Канстытуцыйнага суда Рыгора Васілевіча датычна зменаў у выбарчым заканадаўстве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Учора мы распавядалі, што пясчаная бура Сахары ўсё ж дайшла да Беларусі. Яна была заўважана ў Гарадзінскай вобласці, а вось жыхары бярозы нават спужаліся такой анамаліі.
Але Беларусь напаткала іншая праблема. Па ўсёй краіне гараць лясы і тарфянікі. Асноўная прычына пажараў – гэта бяздумная і бязглуздая паленне травы. Толькі за суткі было ліквідавана 87 пажараў. Тым не менш, у сталіцы адчуваецца пагары. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
25 красавіка ў Мінску з'явіўся пах гару. У некаторых раёнах заўважаны смог. У якасці прычыны называюцца пажары на тарфяніках на поўдні Беларусі ці пажары ў наваколлі сталіцы. Еўрарадыё высветліла ў сіноптыкаў і ратавальнікаў, адкуль жа ўзяліся пах гару ў Мінску.
Каля Мінска пажараў у экасістэмах не зафіксавана. Калі хтосьці бачыць такі пажар, неадкладна тэлефануйце нам па нумары 112 або 101.
Паведаміў афіцыйны прадстаўнік МНС Віталь Навіцкі. Крыху пазней ён дадаў, што становішча ў лясах і на тарфяніках ратавальнікі праверылі нават з паветра, але нічога не выяўлена. Спецыялісты прамоніторылі абстаноўку па Мінску і лесапаркавых тэрыторыях у раёне МКАД. Аднак і тут, па словах Віталя Навіцкага, усё спакойна. Юра Радуе датэлефанавалася да дзяжурнага сіноптыка Белгідрамета.
У Мінску нічога не происходит. Ну, вообще, там, где-то на страны есть пожары. Минску пока ничего не угрожает. Вообще, я эти вещи, мне кажется, это МЧС вам лучше туда звонить. МЧС лучше знает, что происходит в стране. А мы просто наблюдаем за погодой. Погода солнечная, тепленькая. Ну вот из-за этого, конечно, пожары могут быть.
Ці можа пагару доноситься до столицы с поўдня Беларуси, где гараць тарфяники?
Я вот именно что думаю, что это слишком далеко и вряд ли. Ну, насколько я понимаю, люди там сейчас, наверное, может, это готовятся, там огороды убирают, жгут там что-нибудь.
Специалист каже, что дажджу няма. У ближайшие сутки яны не прадбачацца. Ситуация пожаронебяспечная. Марія Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марія, а мы пакуль перарвемся на музычную паузу. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Прадстаўнікі палітычных партый даўно дамагаюцца змены выбарчага заканадаўства Беларусі, каб можна было выбіраць дэпутатаў па партыйных спісах. У цэнтры выбаркамі тлумачыць, для гэтага неабходна мяняць і канстытуцыю, і выбарчы кодэкс.
Ці сапраўды для таго, каб выбары дэпутатаў праходзілі па змяшанай сістэме, неабходна ўносіць праўкі ў канстытуцыю. На гэтае ды іншае пытанне адкажа былы старшыня канстытуцыйнага суда, загадчык кафедры канстытуцыйнага права юрфака БДУ Рыгор Васілевіч. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Рыгор Алексеевич, вот сапраўды па ва ўсёй, калі браць, там, скажам, Европе, в асноўным, і ў Амерыцы там ідзе такая ёсць змяшаная сістэма выбарчая і ідзе галасаванне па партыйных спісах. Гэта гарантыя таго, што, ну, партыі, якія перайшлі нейкі пэўны такі рубеж, яны гарантавана сваіх прадстаўнікоў накіруюць у там парламент, нейкія там іншыя структуры. Чаму да гэтага часу Беларусь, вот на ваш погляд, не перайшла на гэтую сістэму?
Паўжан Дмітрий Алексеевич, я паспрабую адказваць на ваше пытанне ўсё ж на рускай мове.
Як вам зручней?
Так вот, отвечая на ваш вопрос, хочу заметить, что, в общем-то, в Европе используются две системы. Мажоритарная пропорциональная, достаточно часто, более часто пропорциональная система. Есть смешанная система, когда используется мажоритарная пропорциональная система. Я думаю, это более оптимальный вариант, особенно для стран молодой демократии, когда еще нет практики и опыта именно развития такой пропорциональной системы. Надо сказать, что и та, и другая системы имеют и позитив, и есть отрицательные моменты. И здесь нельзя сказать, что та или иная мажоритарная или пропорциональная система обладают исключительно только преимуществами. Мы, конечно, привыкли к тому, что у нас действует мажоритарная система советского времени и постсоветский период, поэтому, конечно, привычнее может быть эта система.
Но то есть так сила ли, привычки отрабатывается?
Срабатывает, конечно, определенный опыт, конечно, и то, что сложилось. Я скажу, хочу сказать, что если практика сложилась, то проще устранять те проблемы, которые выявляются в процессе применения законодательства. Но это не значит, что эта система должна быть застывшей. И мне кажется, что действительно было бы хорошо, если бы в избирательном процессе более активно участвовали политические партии. Это их, в общем-то, хлеб. И они для этого создаются, в отличие от общественных объединений, для того, чтобы приходить к власти. И это не что иное, как возможность, в общем-то, представительства в парламенте различных точек зрения. Это, так сказать, в этом позитивный момент. Я полагаю, что пропорциональная система вполне приемлема, имея в виду в сочетании с мажоритарной системой, то есть смешанной. Какой может быть, так сказать, расклад мандатов тех, кто избирается по мажоритарной системе и тех, кто избирается по пропорциональной системе, это уже вопрос из законодателя. Но политические партии, у нас, по-моему, около 15 партий действуют в Республике Беларусь, наверное, себя не сильно пока проявляют, и пропорциональная социальная система позволила бы как раз выкристаллизовать вот те политические силы, которые пользуются большим приоритетом или уважением со стороны избирателей. Это тоже, в общем-то, важно, потому что, когда есть представительство различных точек зрения и взглядов, то сама политическая система, куда входит и государство, другие элементы, развивается более динамично и успешно. Это как раз один из элементов системы разделения, в общем-то, как говорят, властей, но это в широком плане разделение и система сдержек противовесов, которая работает. Поэтому я думаю, что в этом направлении можно работать, развивать законодательство. Но у меня возникают большие сомнения, что именно вот в этой части обязательно надо корректировать Конституцию. Мне представляется, что та глава, которая посвящена избирательной системе, она позволяет, в общем-то, скорректировав избирательный кодекс, проводить выборы именно по этой системе.
Конечно, давайте мы вот до этого пытания больше подробязно крыху позднее. Я просто зараз удокладниться. Вы сказали, что, ну вот, коли будет такая, вообще, пропорционная система, то это гарантия фактично того, что представники партий, ну, якія про себе заявили, что они трапять у парламент. Отповедно, у сябров партии есть некая зацікавленность, что вот, ну, як скажем, перспектива карьерного росту, ці політичного росту, что вот я пришел в партию, я займаюсь партийной работой, я себе покажу, будет довер и с боку партии, и с боку выборщиков, я траплю в парламент, там себе покажу, там, до влады не вот партия моя прыдзе. Таким чином атрымліваецца, что калі улада не хоча ісці на сустрач гэтым прапановам, уводзіць прапарцыйную сістэму, яна фактычна, ну, свядома, как бы так, закрывае партыям магчымасць патрапіць у парламент, ну, і как бы і свядома іх прыдушвае крыху, такіх жыццё больш не робіць актыўным.
Я говорю о гіпатетической возможности как раз участия в выборах партии по такому списку, по пропорциональной, извините, системе. Это не значит, что прямо вот будет введена эта система, будет нам всем счастье. Еще для того, чтобы эта система сложилась, чтобы традиции сложились, культура, если хотите, партийной работы. Знаете, сколько должно пройти этих волн избирательных кампаний? То есть это не все так однозначно. Вот ввели пропорциональную систему, и сразу, так сказать, все стало идеально.
Ну, починаешь неколи
требования. Но я говорю о том, что да, эта практика складывается, но для того, чтобы она была отшлифована действительно, и чтобы партии, представители партии в парламенте проявили себя и работали в интересах граждан, тут большая работа предстоит, конечно, и со стороны самих политических партий, и со стороны вообще общества. Но и по избирательному округу представители партии тоже могут баллотироваться, и партия может поддерживать этого представителя, и там в парламенте в таком случае будут представители партии. То есть вопрос, может быть, о таком формальном аспекте, как приобретают эти лица мандаты в парламенте, не более того. Но и та система, я с самого начала сказал, имеют и плюсы, и минусы. И пропорциональная система тоже самое имеет проблемы, потому что часто люди голосуют, потому что знают лидера. Возьмите ЛДПР. Угу. ЛДПР. Ну, Жириновский, там можно, так сказать, еще несколько фамилий назвать, не более того. А ЛДПР в Госдуме одна из таких крупных фракций. В этом тоже недостаток. По избирательному округу, когда идет человек, то люди в большей степени знают. И одно время возражали против того, что трудовые коллективы обладают правом выдвижения кандидатов в депутаты, что якобы трудовой коллектив, кстати, это по нашей Конституции, это один из элементов политической системы, именно вот в этом сегменте, когда он, трудовой коллектив, выдвигает кандидатов в депутаты, например. Это тоже участие определенное, так сказать, в этой политической борьбе или работе. Вот трудовой коллектив, конечно, лучше знает кандидатов, которые выдвигаются, но это не значит, что здесь перечеркнута возможность, скажем, путем сбора подписей, у нас предусмотрено, скажем, депутат Палаты представителей может собрать 1000 подписей и тем самым быть выдвинутым в парламент, в Палату представителей. Поэтому эта система ни та, ни другая не является такими идеальными, но я считаю, мажоритарная, отработана. И это вопросы законодателя. Как он посчитает? Вопросы действительно президента, как главного субъекта политического процесса, субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Какие будут внесены изменения в избирательный кодекс, если они будут внесены? Вот по этому избирательному кодексу и будет проходить избирательная кампания.
Скажите, а вот ваше меркование, коли вот мы уже тут начинаем говорить про то, что вот пропорционная система, партийные списы и так далее, але может быть, першим это уже уводить у житё, ти может быть параллельно, варто такого пытания крануть, як державное финансование партий, бо зараз за что живут там партии? Ну, нехто каже там про заходние гранты, нехто там каже, нема заходних грантов, только там унёски наших партийцев, але тим не менш, коли есть державное финансование, партии есть за что займаться своей деятельности, и тогда уже как бы есть сенсы в партийных списах, а до этого...
Дмитрий Алексеевич, но вы романтик, наверное. Вы знаете, что у государства много проблем, которые оно должно решать. Если еще политические партии будут финансировать государство, то это в идеале. Наверное, со временем, может быть, со временем. Есть государства, где налог, например, на содержание церкви. Есть государства, действительно, где оппозиционную силу финансируют в той или иной мере. Но я не думаю, что в странах вот, новой демократии, молодой демократии, которая только, так сказать, развивается еще, мы сейчас можем решать эти вопросы. Это с точки зрения рассуждения, с точки зрения того, как может быть решено, это уже другие аспекты. Кстати говоря, вот если стремиться к этому, к пропорциональной системе, я так даже бы предложил, если нужно обкатать, попробовать проводить эти выборы пока в областные советы, Минский городской совет по смешанной системе. Вот до 60 депутатов, 40-60 депутатов, может быть, в этих советах. Ну, можно попробовать, что с этого будет. Пусть граждане посмотрят, как будет работать это звено местного самоуправления, областные советы. Потому что мы вспоминаем 90-е годы, там многое, что было сделано. Я считаю, Верховный совет 12-го созыва, откуда вышло очень много представителей, и таких известных, и в том числе и наш президент, именно из когорты этих депутатов. Ну, они много сделали для становления белорусского государства. Прежде всего, приняли Конституцию. 25 лет со дня принятия Конституции в марте этого года. И с чем я поздравляю всех наших радиослушателей, и кто смотрит. Это большое событие. И надо дать должное Верховному Совету именно вот этого созыва 90-95 года, что он создал основы национальной правовой системы, в том числе и Конституцию. Так вот, на первых порах, особенно первые сессии, они были, ну, очень такими непростыми. Я подбираю слова в данном случае, потому что непростыми. И такая притирка была и со стороны тех, кто находился во власти, и тех, кто пришел вне власти, был в оппозиции. Не все было, так сказать, стройно и гладко. И не всегда было абсолютно идеально со стороны этих сторон. Поэтому, если что-то меняется, какие-то существенные коррективы вносятся в законодательство, то это не значит, что прямо все гладко пойдет.
Ну вот вы кажете, откуль гроши возьмутся на финансование партий? Знаходятся же гроши на финансование Белой Руси и БРСМ. Я не кажу, что тады знойдется на это. Хай поделятся.
Но мы говорим о членских взносах, это одно дело, членские взносы, а другое из партийных, из бюджета. Тем более, это не что иное, как финансирование политической силы, и с какой стати вы, например, будете финансировать партию, я не знаю, коммунистов, или наоборот, я какую-нибудь партию. Это не все так
однозначно. То есть за мои податки, а я скажу, а что это вот за эту партию?
Да,
а мне скажут, а за то вот это отрывливает.
Начнутся разногласия. Нет, я думаю, что это пока фантазии.
Покуль фантазии.
Ну і калі вяртацца да Канстытуцыі, то новаабраны прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі наставаў, што хоча перагледзець моўны закон, які быў прыняты сёння. Ці адпавядае вось гэты моўны закон Канстытуцыі? Паводле закону, які быў прыняты з падачы Пятра Парашэнкі, усе высокапастаўленыя дзяржслужбоўцы, у тым ліку і прэзідэнт Украіны, мусяць карыстацца ў працоўнай сферы выключна украінскай мовай. Таксама гэтае патрабаванне датычыць дэпутатаў, суддзяў, адвакатаў, кіраўніку ВНУ і медпрацаўнікоў. Вядома, што Владзімір Зеленскі мае пэўныя праблемы, каб свабодна публічна выказвацца па-украінску.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
30 красавіка легендарны гурт «Крама» на канцэрце, прысвечаным 25-годзю выхаду альбому «Гэй там налівай», прэзентуе сваю новую праграму.
Гурт вырашил на наших хвалях презентовать одну из песен с нового альбома. С лидером гурта «Крама» Игорем Ворошкевичем и гитаристом гурта Андреем Краусевичем погутрил основный автор песен гурта «Крама» и наш журналист Змитер Лукашук.
Игор, сольный альбом, який ты планаваў запісаць, ну, для сябе, вот праект Ігора Варашкевіча, а зараз гэта як новы альбом «Крамы». Вот крыху пару слоў пра яго, як ён ствараўся, як увогуле ўзнікла ідэя?
Ідэя была вельмі простая, таму што я заўсёды запісваю, пішу шмат песен і запісваю іх раней проста вось на там з магнітафончык са стужкай, з кампакт-касеткай і так далі. Я запісаў яшчэ 10 песен яго. Стал показывать людям, знакомым, и Сержуку показывал. Сержук мне сказал, что да, все добро, только ты сам не играй на гитаре. Я говорю, ну, добро, я тебе зрозумел. Ну, и стало, я ж с тобой раился и тебе растлумачивал ситуацию, что стала проблема в том, как написать тексты. Потому что, коли бы я звернулся до тебя, ти до нас, ты гулак, ну, это было просто смешно. Что Игорь пишет альбом особенно, але музыки те же самые, тексты те же самые. І я выпадкова просто дамовіўся з Феліксам Аксёнцевым у Фейсбуку. Мы пачалі перапісвацца, і ён мне прапанаваў, кажа, давай я напішу, паспрабую адзін тэкст. Ну і ўсё, і потым я напісаў астатні тэкст. Ну, от, вось... Атрымаецца такі гібрыд «Крамы» і «Уліса». Я жартую, таму што стылёва тут ад «Уліса» нічога няма. Фелікс, ён разумны чалавек, ён зразумеў, што гэта блюз, і ён так і ставіўся. Ён шмат музыкі ведае, ён чалавек адукаваны, і так атрымалася ўсё вельмі добра, мне здаецца. А як вы думаеце?
Добра, добра. Ну да, я для тых, хто, можа быць, крыху не зусім у тэме, патлумачу, што Фелікс Аксёнцев, який написал тексты для гэтага альбома «Крамы», гэта першы тэкставік уже легендарнага гурта «Уліс». І сапраўды так Ігар падыходзіў да мяне, калі пачынаў толькі працу над гэтым сваім так званым сольным альбомам.
Уже не сольным.
Да, мы гаварылі наконт таго, што вот не я буду пісаць тэксты, ці не пакрыўдзішся, пытаўся Ігар. Таму, калі хтосьці там думае, што Лукашука выгналі з «Крамы», ці адхілілі ад працы з «Крамай», то гэта не так, гэта была такая супольная дамоўленасць. Ну, давайте, можа быць, і паслухаем што-небудзь з таго, што новага зрабіла «Крама».
Ну, мы, па-першае, паспрабуем, бо мы не планавалі акустычны варыянт. І ўвогуле прэзентацыя песні павінна была... Не, ну, яна ўжо адбылася у інтэрнэце, але такая другая прэзентацыя павінна была адбіцца на канцэрце. Давайте зробім, паспрабуем. Затьменный блюз. Это протяг, в принципу, песни про маму, так скажем. Так что я думаю, что Феликс не так отшув нечто твое и выкарыстовывал там некие слова, проходили у его текстах некие крамовские такие фразы. Бачу тут сонца мама, чорний місяць ховає його, ён знов затяняє сонце мама, а астранавты летять у вагон, яны гараць у паветры мама, я незручно гляджу у ноч, бо як на цвярозий розум мама, справа дрень, куди не кроч. Солнце чорные плямы, бы космічные кораблі. Я на темном боку месяца, мама, я небачный с земли. Певна ночь отошла зарана, орбиты близятся раз на 100 год. Ты ведешь день, отошел зарана, и мы зловленные посярод. Не кажи про каханне, не кажи про любов. Это слово, мама, просто слово, только слово и знов. ну и добра, да? Да-да. Скоротим песенку.
Ну а цалком размову с Игорем Ворошкевичем и Андреем Крауцевичем можно послухать и поглядеть на нашем сайте euroradio.fm у разделе «Подкасты».
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю, гэты навіны шоу-бізу і я, Наста Бойка. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігар Марзалюк неўзабаве стане сувядоўцам новага праекту на сталічным тэлебачанні. Пра гэта паведамляецца на сайце тэлеканала. На тэлеканале кажуць, што звярнулі ўвагу, як эмацыйна Марзалюк рэагаваў на выступ Аляксандра Лукашэнкі з пасланнем народу і парламенту. Яго рэакцыя стала сапраўдным інтэрнэт-мемам. У тым, што гэта не пастановачныя кадры, хутка змогуць пераканацца гледачы нашага канала. Мы вырашылі выкарыстаць харызму і неабыякавасць дэпутата і запрасілі яго ў якасці вядоўцы нашага новага праекта, кажуць на СТБ. На тэлеканале абяцаюць, што новае ток-шоу закране самыя вострыя палітычныя і эканамічныя тэмы. Называцца яно будзе «У абстаноўцы міру». Заснавальнік Дэпешмот Мартін Гор стаў новым уладальнікам прэміі Moog Innovation Award. Пра гэта распавялі арганізатары штогадовага фестывалю Moog Fest, які пройдзе ў амерыканскім Дарме з 25 па 28 красавіка 2019 года. Камітэт прызнаў Гора адным з самых уплывовых і інавацыйных клавішнікаў сучаснасці, а таксама адзначыў актыўнае выкарыстанне ім сінтэзатараў Moog для стварэння адных з галоўных гітоў 80-х і 90-х гадоў. Цырымонія ўручэння ўзнагароды адбудзецца 26 красавіка ў зале Караліна Сеця. Moog Innovation Awards прысуджаецца артыстам, якія ўнеслі важкі ўклад у фарміраванні гучання папулярнай музыкі за апошнія паўстагоддзя, выкарыстоўваючы тэхніку Moog. У лік лаўрэатаў увайшлі Гэры Ньюман, Брайан Іно, Берні Уорал і іншыя музыкі. У гэтым годзе разам з Горам узнагароду атрымае Томас Дзяўбі, які супрацоўнічаў з Def Leppard. На пасяджэнні Савета кінаакадэміі ЗША было прынята рашэнне аб захаванні дзеючага пераліку патрабаванняў да фільмаў намінантаў на «Оскар». Так, галоўным патрабаваннем, каб трапіць у спіс прэтэндэнтаў на атрыманне прэміі, застанецца наяўнасць хоць бы тыднёвага пракату стужкі ў Лос-Анджэлесе, з як мінімум трыма паказамі штодня. Такім чынам, фільмы онлайн-кінатэатраў на кшталт Netflix змогуць прымаць удзел у барацьбе за «Оскар» нароўні з іншымі фільмамі. Пытанне аб мэтазгоднасці ўдзелу кінакарцін онлайн-кінатэатра ў апошні час набыў асабліва востры характар сярод амерыканскіх вытворцаў фільмаў. Найбольш заўзятым праціўнікам падобнай ідэі апынуўся Стывен Спілберг, які апеляваў да таго, што існуе істотная розніца паміж тэатральным пракатам і стрымінгам. Асаблівае абурэнне ў Спілберга выклікаў фільм «Рома» Альфонса Куарона, які перамог адразу ў трох намінацыях, уключаючы лепшы рэжысёр і лепшы фільм на замежнай мове. Спецыяльна для таго, каб гэтая карціна змагла пазмагацца за «Оскар», Netflix вырашылі некалькі змяніць сваю палітыку і забяспечылі абмежаваны пракат фільма ў кінатэатрах. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.